Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Слушайте Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и 100 вопросов атеиста. Это передача. В этой передаче мы отвечаем на вопросы атеистов. Если вы атеист, если вы не верите в Бога, если вы считаете христианство заблуждением, то добро пожаловать. Эта передача как раз для вас, чтобы вы могли поставить ваши вопросы. Потому что люди вот иногда говорят, я не нашел ответов на свои вопросы. Ну вот добро пожаловать. А если вы сами не атеист, но вы столкнулись с вопросами атеиста, что-то вот вас затруднило, вы не находите ответа на какой-то вопрос атеиста, то опять-таки добро пожаловать. Очень рады вас видеть и задавать любой вопрос. Вопросы можно задавать разными путями. Можно задать их у нас на сайте theos.fm. theos.fm. Там внизу будет такая полоска синяя «Слушать эфир» и кнопка на ней «Задать вопрос в студию». Можно оставлять вопросы в комментариях в наших трансляциях в социальных сетях. Можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergeysobachkalist.ru. asksergeysobachkalist.ru. И если вы нас слушаете в повторе, можно использовать вот тот же самый адрес, который я назвал уже asksergeysobachkalist.ru. asksergeysobachkalist.ru. И можно Сергей, там Y, как русское U. Добро пожаловать. Я хочу еще раз поблагодарить тех, благодаря кому мы выходим в эфир. Это люди, которые посылают свои 100, 200, 500, может, 1000 рублей для того, чтобы поддержать работу нашей радиостанции. И как это сделать, вы увидите на нашем сайте Teos.fm. Там в углу будет такая кнопка. Если вы хотите поддержать вот конкретно вот эту передачу, то вы можете набрать в любом поисковике Сергей Худиев, радио Теос. Сергей Худиев, радио Теос. И первая же ссылка будет вести на страничку моей передачи. Вы увидите, как ее поддержать. Вот уже пришли у нас вопросы. Александр, вы очень долго в прошлый раз отвечали, говорили про каких-то людей-ворчунов, вечно недовольных. Но я так и не понял, зачем любящий Бог Отец позволяет родиться младенцу, который через несколько секунд задыхается или с онкологией уже рождается. Это дар у него такой. Так Священное Писание говорит, что мир лежит во зле, что наш мир глубоко поврежден в результате человеческого греха. Ну, до человека согрешили еще ангелы, но вот наш мир пришел в такое состояние в результате человеческого греха. Поэтому человек, он поставлен владыкой над всеми делами рук Божиих. Когда человек пал, то весь мир был поврежден, вся человеческая природа была повреждена. И поэтому то, что у нас все пошло наперекосяк, то, что у нас рождаются больные младенцы, и мы все рождаемся больными, и у каждого из нас первый шаг в нашей жизни и шаг навстречу нашей смерти, это вот результат того, что мы отпали от Бога. То есть вот все, что мы видим, чем мы так остро и недовольны, это результат грехопадения. И Библия нас призывает к покаянию, то есть к признанию того, что это действительно результат нашего неправильного выбора. Не что-то такое, за что мы могли бы предъявить претензии кому-то, кроме себя. И когда мы это осознаем, когда мы понимаем, что вот это действительно результат нашего падения, то это открывает нас навстречу надежде и навстречу радости, что несмотря на то, что мы глубоко пали, Бог может и хочет и может нас спасти. Если Бог существует, почему Он больше ценит слепую веру, чем добросовестные исследования? Что если человек пришел к своим атеистическим убеждениям, потому что больше не может верить в явную неправду, которая написана в священных книгах? Значит, что касается честного исследования, то честное исследование, несомненно, является добродетелью. Очень важно, чтобы человек искал истину. Очень важно, чтобы он нашел истину и строил свою жизнь в соответствии с этой истиной. Другое дело, что очень часто у людей возникает проблема, они считают, что атеизм, он по умолчанию истинен, и что к нему ведет честное мышление, что атеисты – это люди интеллектуально честные. На самом деле, никто из нас не является человеком интеллектуально честным. Сказать «я интеллектуально честный человек» – это все равно, что сказать «я человек абсолютной добродетели». Быть интеллектуально честным очень трудно. У нас у всех есть так называемый confirmation bias, то есть не своей точки зрения. Мы все фильтруем информацию, уходящую через фильтр, который должен подогнать ее под наше уже сложившееся мировоззрение. И когда люди говорят, что вот неверие в Бога, оно как-то предполагает интеллектуальную честность, это очевидно не так. Ну, почитать, скажем, записных атеистов, там, типа того же Докинза. Ну, Докинз, например, пишет: «Не могу себе представить атеиста, который направил бы бульдозер на там, Бамианских Будд или пагоду Шведагон или собор Йоркминстер», вот и так далее. То есть он там это пишет в том контексте, что религиозные фанатики, они атеисты не таковы. Но он неправду пишет, очевидную, потому что атеисты порушили в 20 веке, ну, очень много религиозных объектов, в том числе несомненных произведений искусства. Но он этого не замечает. Ну, потому что любой человек, верующий, атеист, он склонен не замечать того, что не укладывается в его картину мира. И думать, что атеизм вот человека как-то от этого защищает, ни разу не защищает. Понимаете, это может быть вообще вот любой человек, у которого есть какие-то приверженности, какие-то пристрастия, он во что-то вложился, он воспринимает всю информацию через фильтр. Ну, как люди, у которых есть какие-то политические пристрастия. Они будут информацию воспринимать через фильтр, который будет им такую картину мира выдавать, что ну, наши молодцы, а враги подлецы. И это такое свойство человеческой психики. Поэтому, когда человек говорит «я интеллектуально честен», он обманывается. Да нет, конечно, никто из нас не честен интеллектуально. И когда человек говорит, ну, я вот не могу верить там, в явную неправду, написанную в священных книгах, то два варианта. Или все верующие дураки, или я чего-то не понял. Ну вот каким-то образом, например, выдающийся генетик Фрэнсис Коллинз, он верит в Библию. Он генетик, он ученый мирового уровня, он верит в Библию. Почему он верит, а я нет? Вот в этом нужно разбираться. Я не говорю сразу поверить. Давайте попробуем в этом разбираться. Что именно, мне кажется, в священных книгах неправильным? Что именно, мне кажется, там недостоверным? Что именно я не могу принять? Давайте, как раз эта передача предназначена для того, чтобы такие вопросы поставить. Что именно мне представляется в Библии недостоверным? Вы говорили, что сознание и тело связаны, они влияют друг на друга. Но как тогда после смерти душа будет существовать без тела? Ведь это не призрак в машине, как вы говорили. То, что у нас нет подробного описания механизма, как оно будет существовать. У нас есть просто указание священного писания на то, что человеческое сознание продолжает существовать после смерти тела и до всеобщего воскресения. Ну, мы, например, это читаем в притче о богаче и Лазаре. Мы видим вне тела, там он был восхищен до третьего неба, не знаю. То есть он исходит из того, что можно быть и вне тела. Души убиенных, которые за слово, души мучеников в книге Откровения, которые обращаются к Богу с молитвой, получают ответ. Но это происходит явно до всеобщего воскресения. То есть, вообще говоря, душа человека может существовать вне тела. Нам об этом сообщает Священное Писание. И нам об этом сообщает так называемый околосмертный опыт. Тоже стоит его принять в рассмотрение. Мы не знаем как, но знаем, что душа вне тела существует. И мы знаем, что это... в этом есть какая-то неполнота, что Бог нас создал не отдельно от тела. Бог нас создал духовно-телесными существами. И Бог воскресит нас в последний день. То есть каким-то образом душа продолжает существовать вне тела. Некоторые считают, что Бог дает душе некое тонкое тело. То есть тело некой другой природы. Некоторые считают, что нет. Но мы можем строить разные догадки. Тут Священное Писание не дает нам однозначного ответа. Оно просто говорит, дает нам понять, что после физической смерти мы продолжаем, наше сознание продолжает существовать, мы воспринимаем происходящее, мы можем вступать в общение с другими душами, мы испытываем блаженство или страдания. Как именно это происходит, мы не знаем, и вполне вероятно, мы бы просто не поняли сейчас, если бы нам это попытались объяснить. Сергей, на каком языке будем общаться после воскрешения? Мусульмане утверждают, что на арабском. Это неудивительно, ведь ислам придумали арабы. Христиане на каком? Нам об этом не сказано в Откровении. То есть это не, у нас нет прямой какой-то информации. Возможно, мы не будем нуждаться в языке. Возможно, мы будем общаться напрямую. То есть у нас язык все-таки это некая система, которая предполагает, что мы сначала кодируем наши мысли в какой-то форме, потом мы их слышим, их другой человек декодирует. Возможно, мы будем общаться напрямую. Но, опять-таки, у нас нет какого-то прямого однозначного ответа на этот вопрос. Священное Писание не раскрывает всех деталей по смерти. Вероятно, потому что мы этих деталей бы просто не поняли. Но так или иначе мы будем понимать друг друга, и так или иначе мы будем общаться. Будет ли это выглядеть как какой-то один из земных языков, мы не знаем. Так, Станислав. Дело не в том, могут или не могут евангелисты спустя десятки лет помнить обстоятельства, имеющие отношение к Иисусу. Подобно тому, как вы спустя многие годы помните детали дня вашей свадьбы. Дело в том, что у вас, евангелистов, разные цели. Вы просто вспоминаете, а евангелисты намеренно конструируют искусственные детали и события, чтобы создать вымышленный рассказ с глубоким символическим смыслом, то есть миф. Иначе говоря, каждое Евангелие в целом, их конкретные внутренние эпизоды были созданы авторами из-за их символизма. Так что это не исторический отчет о том, что произошло на самом деле. А почему мы решили, что они конструируют? Вот, и что они намеренно врут? Ну, смотрите, разумеется, у людей, которые вспоминают свой опыт общения с отцом Александром Менем, есть определенное личное отношение к нему. Есть определенная личная повестка, какие-то личные симпатии, личные намерения. Они что-то из опыта своего общения с ним запомнили и что-то нам расскажут. А что-то не запомнили, что-то не расскажут, что-то они сочли неважным. Но было бы странно предполагать, что они начнут что-то выдумывать, потому что, ну, их бы поправили. Когда мы имеем дело с целой общиной людей, то тут особенно не поконструируешь, потому что тебе скажут, ну, не было такого. Вот, поэтому он говорит, что евангелисты намеренно конструируют. А зачем? А в чем мотив? Как это согласовывается? Понимаете, у нас же есть целый ряд авторов, и есть община, которая является адресатом. Как бы они это могли между собой согласовать? У нас должны были бы каким-то образом, чтобы избежать фантазии в разные стороны, должны были бы это как-то согласовать. Но я как-то вот... что евангелисты нам намеренно врут, хорошо, с какой целью они нам намеренно врут? Какие их мотивы? Вот они хотят создать вымышленный рассказ. Зачем они его хотят создать? В чем мотив? Понимаете, если брать точку зрения вот неверия, что был такой проповедник Иисус, вот он умер на кресте, вот его тело разложилось, он сегодня не воскресал. Вскоре после его трагической, безнадежной кончины его ученики почему-то вообразили его воскресшим Господом и Спасителем мироздания, которому надо поклоняться как Богу, и начали проповедовать, несмотря на яростное сопротивление, начали проповедовать всем народам, что Христос воскрес из мертвых. И придумали заодно там кучу мифов про него. А мотивация какая? Зачем бы они это стали делать? А как это они согласовали между собой? Поэтому эта версия выглядит, ну, не слишком убедительно. Гораздо проще выглядит то, что они просто передают нам слова и деяния Иисуса, как они их запомнили, как они их восприняли. Вы часто упоминаете критерий фальсифицируемости Поппера. Научная теория не должна быть в принципе опровержимой. Есть что-то, что опровергало бы для вас Евангелие. Ну, честно говоря, не думаю. Но Евангелие не является научной теорией, понимаете? Христианская вера не является научной теорией. Поэтому предъявлять с ней требования как к научной теории мы не можем. Точно так же, как материализм не является научной теорией. Научность и истинность – это несколько разные вещи. Утверждение там «мои домашние меня любят» – оно истинно, но оно не является научным. Бах – великий композитор – оно истинно, но оно не является. Христос воскрес из мертвых. Оно истинно, но с точки зрения естественных наук мы не можем его продемонстрировать в пробирке. Поэтому, собственно, критерий Поппера, он прилагается к теориям, которые претендуют, по крайней мере, на то, что являются научными теориями. Прилагать его к Евангелию, ну, довольно бессмысленно, потому что Евангелие, собственно, не претендует на статус научной теории. Оно претендует на статус истинного возвещения, но научной теорией, собственно, оно не является. Угу. Мусульмане не меньше вашего убеждены, что Мухаммед есть печать пророков, а христиане заблуждаются. Почему вы считаете, что правы именно вы, а не они? Ну, потому что исследовал как бы оба документа. И Коран, он написан в 7 веке, более чем 6 столетий спустя после событий Евангелия. И при том, что кораническое учение о Боге, оно в чем-то совпадает с библейским. То есть кораническое учение – это, конечно, ярко выраженный теизм, то есть вера во всемогущего, личностного, нравственного, благого Бога, перед которым мы несем ответственность за наши поступки. Это вера в воскресенье, это вера в судный день. Главное наше расхождение касается личности и деяний Иисуса Христа. С точки зрения Корана, Иисус Христос не больше, чем человек. Он пророк, он кто-то почитаемый, он кто-то, к кому относится с большим почтением, но он подчеркивается, что не Сын Божий, и подчеркивается, что не умирал на кресте, что в последний момент он был избавлен от этого Аллахом. И, конечно, в этом есть несомненное наше схождение, и кто-то из нас ошибается. И вот, опираясь на то, что мы знаем о Иисусе из Нового Завета, ошибаются все-таки мусульмане. Мы знаем, и это мы точно знаем на уровне истории, что Иисус был распят на римском кресте. Вот это за пределами вообще всяких разумных сомнений. Что не был распят, это все-таки ошибка. Руслан спрашивает, сможет ли, на ваш взгляд, искусственный интеллект обладать сознанием, мечта атеиста? Если нет, то почему? Нет, не может он обладать сознанием, потому что сознание обладает рядом свойств, которые не могут быть воспроизведены на материальном носителе. Ну, например, мы обладаем свободной волей. Атеисты будут, скорее всего, отрицать, что мы обладаем свободной волей, а, по крайней мере, материалисты, поскольку любое наше ментальное событие, любая наша мысль, любое наше желание есть результат очень сложных, но чисто природных процессов в коре нашего головного мозга. Но если у нас нет свободной воли, мы не можем даже вступить в дискуссию, потому что для того, чтобы хотя бы начать рассматривать аргументы оппонента, я должен был бы совершить акт свободной воли, обратить на них внимание. Для того, чтобы изменить мою точку зрения под влиянием этих аргументов, я должен был бы тоже совершить акт свободной воли. Если у нас нет свободной воли, я этого совершать не могу. И вот искусственный интеллект, все, что в нем происходит, это результат определенных электрических взаимодействий, которые предопределены законами природы. Никакой свободной воли у искусственного интеллекта не может быть. Сознание обладает таким свойством, как интенциональность, то есть обращенность, очемтость. В сознании всегда есть момент субъективного предпочтения. Мы предпочитаем помышлять об этом, а не о другом. Мы предпочитаем помышлять об искусственном интеллекте, а не о живописи Рубенса, например. Мы делаем субъективный личностный выбор. Искусственный интеллект такого субъективного личностного выбора не делает по той простой причине, что не обладает свободной волей. Сознание, и это его необходимая характеристика, обладает таким свойством, как квалия, то есть субъективный опыт. Квалия – это личные переживания человека, как вкус или цвет или запах. Вот представьте себе человека, который страдает дальтонизмом, он не различает цвета, он не видит красный цвет, у него такой дефект сетчатки. И он при этом ученый, он про красный цвет знает. Он знает, какие предметы красного цвета. Он в состоянии понять, в общем-то, определить, какой предмет признаком, но при этом он не видит красного цвета. А потом представьте себе, что врачи каким-то образом вот научились лечить дальтонизм и сделали его способным воспринимать красный цвет. Получит ли он новые знания? Ну, очевидно, да. Он знал о красном цвете все, но не знал, как это воспринимает, как это воспринимается. У него нет субъективного опыта красного цвета. И вот этот субъективный опыт красного цвета, например, или вкуса кофе, или какого-то переживания, его нельзя закодировать, его нельзя описать на языке естественных наук, или на него нельзя запрограммировать искусственный интеллект. То есть искусственный интеллект, он может имитировать человека и, вероятно, ну, хотя нынешние какие-нибудь Siri или Алиса, они имитируют человека довольно плохо, но, вероятно, это будет совершенствоваться, вероятно, искусственный интеллект будет все больше и больше напоминать человека, все больше и больше быть на него похожим по внешним каким-то проявлениям, но не будет обладать сознанием. По какой причине? Вопрос не в том, по какой причине Понтию Пилату было бы выгодно перед еврейским праздником помиловать любого преступника по желанию толпы. Вопрос в том, что согласно настоящим историческим источникам, а не Евангелиям, у римлян просто не было такого обычая. У самих евреев такой обычай был. Два козла, один козел для отпущения, второй для жертвы. Еще имена у них одинаковые, сын отца. Так что мы опять имеем пример мифотворчества, а не исторического отчета. Вы знаете, это все-таки кольцевой аргумент. Евангелие – это исторический источник. Вот в любом случае Евангелие – это исторический источник, независимо от того, рассматриваете ли вы его как заслуживающий доверия или нет, он остается историческим источником. Что касается упоминаний пасхального помилования, то даже если таких упоминаний нет в других источниках, что это значит? Ничего это не значит. У нас масса исторических реалий, которые упоминаются в каком-нибудь одном источнике. Алексей, скажите, пожалуйста, когда мы подразумеваем, что Христос – это Бог, то мы можем заключить, что любого встречавшегося ему человека создал именно он, то есть сам Христос. Но при чтении Библии кажется, что он говорил с людьми несколько отстраненно, как будто он не сам их всех создал. И те, кто его распинал и побивал, он тоже создал их всех самостоятельно своей силой мысли. Христу ведь должно быть изначально ведомо все, от любого микроба до слона. Да, Христос есть Творец. Все имя для Него создано, как говорит Священное Писание. Что касается, он говорил с людьми несколько отстраненно, но я не знаю. Понимаете, это вопрос впечатления. Это же не вопрос того, что учение, которое есть в Библии. Это вопрос просто впечатления, которое вот у вас возникло. Но действительно Христу изначально ведомо все. И действительно Христос является создателем всего. Это Библия нам говорит совершенно ясно. И Христос является создателем каждого человека, в том числе тех людей, которые его распинали. А лучше не взирать на лица, как написано в Писании, на кого ориентироваться на земле. Ну, на Господа Иисуса Христа, конечно же. И искать наставление, искать руководство именно у Него, чтобы мы обращались именно к Нему, потому что каждый из нас за себя отвечает. И, конечно, мы поступим хорошо и правильно, если будем обращаться к примеру других людей, но в той мере, в которой они нас научают следовать Христу. Мы не можем переложить нашу ответственность, наше бремя выбора на каких-то других людей, и так вот будто нас уже это... что это как бы уже не наш выбор, мы тут не отвечаем. Мы всегда отвечаем. Это всегда наш личный выбор. Вот у нас еще есть вопрос. Евангелие от Матфея дико противоречит повествованию Марка о пустой гробнице почти во всех деталях, дополняя его невероятными заявлениями о выставленных охранниках, летающих сверхчеловеческих ангелах, магически парализующих людей, разбрасывающих надгробия. Какому из этих мифов вы предполагаете верить? Ну, смотрите, тут у вас два как бы возражения. Первое – это то, что Евангелия упоминают ангелов. Мы отрицаем ангелов, если мы материалисты. Быть материалистами у нас нет оснований. Материализм, как система представления о мире, он опровергается даже не ангелами, он опровергается нашим повседневным опытом сознание и свободной воли. А второй вопрос, почему повествование о воскресении у Марка и у Матфея расходятся в деталях? Но это вообще расходится в деталях у всех четырех евангелистов. И это, кстати, показывает отсутствие какого-то сговора и какой-то общей редактуры. Вот на прошлый вопрос ваш мы говорили, что воспоминания евангелистов, они записаны вот как люди вспоминали. И что это не придумано, это не является чем-то специально сконструированным. Потому что если бы конструировали, то там бы просто не было бы разночтений. Что касается разночтений, то это признак реальных человеческих воспоминаний всегда. Есть статья о Петрошевцах, по-моему, она называется «Кто был третьим?». Там Петрошевцы, это был такой революционный кружок, которому принадлежал молодой молодой Достоевский. Их поймали, арестовали, приговорили первоначально к расстрелу, вывели расстреливать, но в последний момент отменили, значит, приговор к смерти, и кого-то там вчистую помиловали, кого-то отправили на каторгу, в том числе Достоевского, он потом оттуда вышел. И вот эти события, они сохранились в воспоминаниях присутствующих, в воспоминаниях самого Достоевского. И, что интересно, все эти отчеты расходятся. То есть в деталях там все не совпадает. Достоевский вспоминает историю совершенно по-разному. Там детали, были ли улицы полны народу, успел ли Достоевский постоять привязанным к столбу в ожидании расстрела? Или это была он шел там во вторую очередь и не успел. Срывал ли один из приговоренных капюшон, заявляя, что он хочет смотреть в лицо ружьем. Детали расходятся. Однако мы не ставим под вопрос то, что само событие имело место. Мы не сомневаемся, что людей действительно привезли вот на площадь, действительно привязали к столбам, действительно произвели приготовление к расстрелу и действительно в последний момент объявили о том, что расстрел заменяется каторгой. То есть то, что люди в деталях могут путаться, могут вспоминать немного по-разному, это характерно для человеческих воспоминаний вообще, и это никак не отменяет достоверности самого свидетельства в целом. Евангелие регулярно выдумывает даже очень публичные события, которых никогда не было. Марк изобретает тьму, покрывающую весь мир в течение 3 часов, которую никто, кроме него, не видел. Матфей изобретает землетрясение, раскалывающее скалы, которого никто больше не заметил, а также толпу воскресших трупов, шествующих в Иерусалим, оставляя сотни пустых гробниц, которых, опять же, никто другой никогда не видел, не слышал. Сотни пустых гробниц, Карл, но христиане озабочены только одной пустой гробницей Иисуса и так далее и тому подобного. Ну, что касается тьмы, некоторые считают, что это солнечное затмение, некоторые считают, что это просто выглядело как грозовые тучи. То есть тут возможны разные варианты. Мы знаем, что, вот, например, бывает тьма, когда тяжелые грозовые тучи. Вот сейчас не тьма, но довольно пасмурно. А бывает конкретная тьма, когда тяжелые грозовые тучи и темно поэтому. Возможно, речь идет о солнечном затмении. То есть о какой тьме идет речь, мы там не детали. Относительно того, что Матфей говорит о том, что земля потряслась, мы можем это рассматривать как реальное землетрясение. Мы можем сказать, что, как поэт сказал, земля тряслась, как наши груди. То есть он описывает не землетрясение, которое было в день Бородинской битвы, его там не было, он описывает опыт людей, которые при этом присутствовали. Что касается отрывка, что святых воскресли и явились многим, там не говорится ни о каких сотнях. Говорится о многих, мы не знаем, сколько это. И мы не знаем, что именно имеется в виду под воскресением. То есть это очень таинственный отрывок. И мы знаем, что людям иногда являются усопшие. Но поскольку Матфей нам не сообщает подробностей, мы не знаем, что именно произошло, как именно это выглядело. Мы можем строить разные догадки. Но самое главное, самое принципиальное, что то, что мы не понимаем каких-то деталей евангельского повествования, ничего не меняет в самом факте воскресения. Ну, точно так же, как я уже привел только что этот пример, различные детали в повествовании о вот этом приготовлении к расстрелу петрашевцев, они ничего не меняют в том плане, что сам вот этот фейковый расстрел-то он был. Вообще, когда мы оцениваем какие-то исторические события, мы не сомневаемся, что они были, несмотря на то, что сообщения о них несколько расходятся. Вообще, если рассматривать историю древнего мира, то сообщения о событиях могут в деталях расходиться. И это нормально для автора выделять какого-то персонажа или оставлять некоторых персонажей в стороне. По-моему, у Тацита там есть сообщение об одном и том же событии историческом. Там какой-то был заговор, какой-то конфликт в Древнем Риме, и он их описывает несколько по-разному, один и тот же автор. Он пишет об одном и том же событии, описывает его немного по-разному. И из этого нам в голову не приходит заключать, что такого события нет. Мы просто это рассматриваем, как, ну, вот так это описано автором. И автор мог в своих повествовательных целях какие-то детали подчеркнуть, какие-то оставить. Поэтому это никак не ставит под вопрос. Потому что мы не очень понимаем, что имеется в виду под воскресением святых, которые вошли в святый город и явились многим. А никак не ставит под вопрос реальности самого воскресения Иисуса Христа из мертвых. Существует огромное количество религий, каждая из которых требует верить именно в нее, неразумнее ли оставаться атеистом. Нет, потому что, ну, смотрите, атеизм не является позицией по умолчанию, во-первых. Потому что иногда людям кажется, что атеизм – это такая позиция по умолчанию. Пока нам не предъявили каких-то непреодолимых свидетельств в пользу христианства, нужно оставаться атеистом. Да с чего? Атеизм – это просто одна из картин мира. У нас нет оснований считать ее истинной. Атеизм сам нуждается в доказательствах и их не предлагает. То есть материализм... У нас нет оснований принимать материализм за истину. У нас нет оснований принимать материализм за позицию по умолчанию. Для нас она может быть такой стартовой позицией из-за того, что мы учились в советской школе. Ну, там, для китайца это может быть, который учился в аналогичных условиях. Но вообще говоря, атеизм никак не является позицией по умолчанию. Это просто одна из возможных функций. И отличие именно атеизма в том, что он отрицает духовную реальность как таковую. Если христианин может сказать, что духовная реальность существует, жизнь после смерти существует, это общечеловеческая интуиция, но вот конкретно, что из себя представляет сверхъестественная реальность, и конкретно, что... Вот там они напутали, там нехристиане напутали. Атеист, он стоит на том, что вся духовная реальность, весь духовный опыт человечества – это от начала и до конца глюк. И эта позиция, конечно, выглядит в достаточной мере уязвимой, потому что вы должны отрицать весь духовный опыт человечества. Если христианин говорит, что духовная реальность, конечно же, существует, но людям свойственно ошибаться, люди ее ошибочно интерпретируют, люди выстраивают они ошибочные представления, это бывает, то атеист вынужден говорить, что вся духовная реальность – это просто одно сплошное заблуждение. Материалисты не принимают свидетельства о смертного опыта, потому что говорят, что мозг еще жив, и выдают галлюцинации. Помогите, как им ответить? Ну, я бы так сказал, нужно отличать научные данные от интерпретационных рамок, что материализм, он задает определенные рамки интерпретации. В этих рамках любые данные, любые, должны рассматриваться только и исключительно как порождение каких-то материальных причин. То есть то, что материалист считает околосмертный опыт галлюцинациями, это не вывод из данных. Это заранее принятая такая рамка, когда вот он исходит из того, что сознание вне мозга не может быть, потому что не может быть никогда, и исходя из этой предустановки, он уже интерпретирует любые данные. И тут мы должны задаться вопрос, вернее, поставить ему вопрос, а почему вы считаете, что материализм верен? А почему вы вообще решили, что сознание – это продукт мозга? Тут можно сказать, что научный метод, он имеет дело с материей, ни под что другое не заточен, но это же не доказывает, что материализм верен. Это просто доказывает, что у нас есть инструменты в научном методе, которые нам дают возможность работать с материальным. Вот, значит, поэтому прежде всего мы задаем вопрос о интерпретационных рамках. Считаете ли вы, что в принципе вот мысль о том, что сознание может существовать вне мозга, она допустима в рамках вашего мировоззрения? Или вот этого в принципе быть не может, потому что не может быть никогда? Тут мы должны различать выводы, к которым мы приходим на основании данных, и выводы, к которым мы приходим на основании заранее принятого мировоззрения. Если у нас нет заранее принятого материалистического мировоззрения, то у нас нет оснований считать, что все люди, которые нам рассказывают о внетелесном опыте, они все нам врут или все они бредят. Понимаете? Но вот, допустим, мне человек рассказывает, что, знаешь, я вот ездил в город, не знаю, Лондон. Я ему говорю, ты знаешь, это все галлюцинация, ты все бредишь. Это тебе во сне приснилось. Какие у меня основания это утверждать? Но только если в рамках моего мировоззрения для меня принципиально, что город Лондон не существует. Вот люди мне свидетельствуют, куча в Ютубе, значит, рассказов, что человек, да, воспринимал свое тело со стороны, пережил внетелесный опыт. Какие основания у меня отрицать это свидетельство? Ну, некий заранее принятый материализм. Хорошо. Но какие у нас основания заранее принимать материализм? Что касается версии того, что мозг выдает галлюцинации, то, ну, вот люди, которые исследовали этот феномен, медики, ну, Пим Вам Ломмель, он кардиолог, Сэм Парни, он реаниматолог, они говорят о том, что мозг вырублен напрочь, и он не может выдавать галлюцинации. Он вот точно так же, как компьютер, который выключен и отключен от сети, выдернут из розетки. Он вам не может глючить, потому что он выключен, он обесточен, у него нет питания. Мозг, лишенный кислорода, он обесточен. Он не может производить что бы то ни было, включая галлюцинацию. Ну и околосмертный опыт, он включает в себя, проводились изыскания на тему, что человек видел во время своего околосмертного опыта. И, очевидно, люди во время околосмертного опыта, они вне телесного опыта, они видят медицинские манипуляции, которые над ними производят врачи. И вот люди, которые пережили околосмертный опыт, они достаточно подробно описывают, что происходило в это время, какие манипуляции предпринимали врачи, какие именно врачи находились в операционной. Люди, которые не пережили околосмертного опыта, а просто вот у них была клиническая смерть, с ними люди работали, а ничего не могли вспомнить из деятельности врачей. То есть тут нужно читать подробные исследования, ну, того же самого парня или Пима Вам Ломмеля. Есть еще другие медики, именно которые исследовали околосмертный опыт. И там все-таки есть масса указаний на то, что это не галлюцинация. Вы не можете в ходе галлюцинации увидеть, какие именно медицинские манипуляции производятся над вашим телом. Наука точно доказала, Бога нет. Почему же до сих пор столько верующих людей в современном мире? Ну, потому что наука ничего подобного не доказывала. Есть высокопрофессиональные ученые, которые являются верующими людьми. Вот просто тезис «наука доказала, что Бога нет», он просто ошибочен. Мы постоянно слышим этот лозунг, но он просто неверен по существу. Ничего подобного наука не доказывает. Более того, в основании науки лежат представления о мире, которые связаны именно с библейским теизмом, то есть с верой в то, что мир сотворен личностным, всемогущим, разумным, нравственно благим Богом. Наука не случайно возникла именно в христианском мире, потому что наука опирается на именно христианские представления о том, что мир создан Богом, мир упорядочен Богом, и человеческий разум создан Богом так, что человеческий разум в состоянии познавать эту упорядоченность, которая исходит от Бога. То есть как только мы начинаем вникать, собственно, в том, что такое наука, что такое научный метод, как наука возникла исторически, вот все атеистические мифы о том, что там наука доказала, что Бога нет, или наука как-то враждебная религии, они начинают рассыпаться. Как быть, если нет дара воображения, ты не можешь представить себе нематериальный бестелесный мир? А мы, собственно, не обязаны это делать. Это не является частью нашей веры. Мы окажемся в этом мире, в конце концов, но мы не должны его заранее воображать. Это нам и не нужно. Христианская вера состоит в том, что мы признаем Иисуса Христа тем, кто Он есть, Господом, Богом и Спасителем, и живем в послушании Его заповедям. Воображать что-то, ну, знаете, совершенно не нужно. Иногда есть в православной традиции вообще не рекомендуется воображать, что бы то ни было. Ну, потому что, знаете, иногда фантазии могут нас куда-то не туда увести. Но когда придет наше время, мы в этот самый духовный мир войдем. Мы этот опыт переживем. А пока для нас достаточно знать то, что нам открыл Бог в Священном Писании, и стремиться жить в послушании. Я же вам указал цель евангелистов – это создать занимательную историю с глубоким символическим назидательным смыслом. В данном случае смысл – это искупительная жертва за грехи, а предельная жертва – это жертва Бога. Но Бог не может умереть, поэтому Он должен воскреснуть. Поэтому евангелисты говорили о воскресении. А зачем им было создавать занимательную историю с назидательным смыслом, если эта история ложная? Ну, то есть у нас, получается, евангелисты, апостолы как-то собрались и сказали, а давайте что-нибудь вообразим такое, придумаем. Давайте придумаем явную неправду, явную сказку и будем умирать за проповедь этой неправды и сказки. Но это не выглядит правдоподобно вообще никак. Максим, почему невидимый мир отгорожен от нас? Потому что в невидимом мире есть не только добрые ангелы, там есть еще и бесы. И это такая мера предосторожности. Мы в определенной мере защищены тем, что мы не можем воспринимать невидимый мир непосредственно. Люди, увы, занимаются всякого рода оккультизмом, лезут в этот невидимый мир с черного хода все равно, но, по крайней мере, невозможность воспринимать этот духовный мир непосредственно делает нас менее уязвимыми перед вот этими духовными силами зла. Но время наше подошло к концу. Благодарю вас за ваше внимание. Спасибо вам всем. С вами всегда очень интересно. До свидания. До новых встреч.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».